国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
В эфире Международное радио Китая. Уважаемые радиослушатели, в нашей сегодняшней программе вы сначала услышите информационный выпуск, главные его темы. Глава Министерства иностранных дел Китая рассказал о визите Си Цзиньпина в Финляндию и встрече глав Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов Америки. Министр общественной безопасности Китая Го Шэнкунь встретился с министром внутренних дел Беларуси Игорем Шуневичем. В Сирии погибло 15 мирных жителей при авиаударе, возглавляемой США международной коалиции. А сейчас об этих и других новостях подробно. Председатель КНР Си Цзиньпин вернулся в китайскую столицу после завершения государственного визита в Финляндию, а также состоявшейся в американском штате Флорида встречи глав государств Китая и США. По завершению турне министр иностранных дел Китая Ван И рассказал журналистам о визите председателя Китая. Ван И отметил, что данный визит и встречи имеют важное значение. Они не только стали полностью успешными и принесли большие результаты, но и добавили стабильности и придали позитивной энергии развитию международной обстановки. По словам главы китайского МИДа, первый визит Си Цзиньпина в Финляндию в качестве председателя Китая открыл новый этап в дружественных отношениях, наметил новые перспективы дружбы и сотрудничества, создал новые связующие звенья обмена в гуманитарной сфере, содействовал появлению новых движущих сил в китайско-европейских отношениях. Ван И сообщил, что важность отношений Китая и США, являющихся крупными державами с глобальным влиянием, ясна без слов. В течение дня с лишним главы двух государств провели много встреч и переговоров, широко и углубленно обменялись мнениями по отношениям Китая и США, а также представляющим взаимный интерес международным и региональным вопросам, достигли ряда важных консенсусов. Стороны единогласно считают основную тональность данной встречи позитивной, а встречу весьма продуктивной. Ван И сообщил, что встреча добавила взаимопонимание и доверие между главами двух государств. Были подтверждены курсы, принципы развития отношений Китая и США, спланированы приоритетные сферы и механизмы двустороннего сотрудничества, укреплены общение и координация по международным и региональным делам. Первая встреча председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа подала сигнал о том, что, несмотря на существующие разногласия, Китай и Америка могут стать отличными партнерами по сотрудничеству. Встреча лидеров прошла плодотворно и в позитивном ключе, обозначив начало нового этапа в отношениях между Китаем и США. Си Цзиньпин заявил, что существует тысяча причин наладить китайско-американские отношения, и нет ни одной причины их подрывать. Подхватив слова китайского лидера, Трамп выразил надежду на продолжение развития двусторонних отношений. Личная встреча глав двух государств наряду с предыдущими телефонными переговорами и перепиской вновь подтвердила стремление двух стран избегать стратегических просчетов и их намерение сохранять правильный курс развития двусторонних отношений. Одним из важных итогов встречи стало достижение договоренности о создании четырех новых механизмов высокого уровня для диалога и сотрудничества в сфере дипломатии, безопасности, экономики, правоприменения и кибербезопасности, а также гуманитарных обменов. Этот шаг свидетельствует о готовности двух сторон следовать принципам неконфронтации, взаимного уважения и взаимовыигрышного сотрудничества. Китай и Соединенные Штаты признали, что разрешать существующие разногласия, среди которых наиболее острыми остаются проблемы в области торговли и валюты, сторонам необходимо путем конструктивного диалога. Сфера общих интересов Китая и США в настоящее время расширяется. Китай и США являются крупнейшими торговыми партнерами. Сотрудничество будет содействовать достижению взаимовыгодных результатов страной, стремящейся снова стать великой и страной, идущей к цели построения среднезажиточного общества к 2020 году. Конфронтация же приведет лишь к потерям обеих сторон. Китай приветствует участие Соединенных Штатов в сотрудничестве в рамках инициативы экономического пояса «Шелкового пути» и «Морского шелкового пути 21 века» и предлагает укрепить механизмы диалога в военной сфере, усилить коммуникацию по основным международным и региональным вопросам. Такой жест отражает приверженность Китая Китая, концепции мирного развития и отсутствие стремления к созданию альянсов и экспансии. Любые попытки вовлечения Китая в игры с нулевой суммой неактуальны, нецелесообразны и разрушительны для обеих сторон. Настало время открыть новую страницу китайско-американских отношений, нацеленных на достижение результатов, способных оправдать ожидания международного сообщества, нуждающегося в мире и процветании. Дональд Трамп принял приглашение председателя Си Цзиньпина посетить с официальным визитом Китая. Ожидается, что тесные контакты на высоком уровне помогут укрепить взаимное доверие и урегулировать разногласия между двумя странами. Член Госсовета Китая, министр общественной безопасности Китая Го Шэнкунь встретился с министром внутренних дел Беларуси Игорем Шуневичем. Го Шэнкунь отметил, что Китай и Беларусь являются искренними, доверяющими друг другу друзьями, а также всесторонними стратегическими партнерами. Главы государств двух стран составили стратегический план по развитию китайско-белорусских отношений и совместной реализации инициативы «Пояса и пути», что дало мощный импульс сотрудничеству между двумя странами во всех областях, а также определило направление сотрудничества в области безопасности и исполнения законов, сказал китайский министр. Го Шэнкунь отметил, что за 25 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами были достигнуты значительные результаты в сотрудничестве в области безопасности и исполнения законов. Китайская сторона готова совместно с Беларусью по-настоящему претворять в жизнь важные договоренности, достигнутые главами двух государств, и дальше углублять сотрудничество во всех областях по обеспечению безопасности, законоисполнения, делать тесным профессиональным обмен на всех уровнях, совместно бороться с тремя силами зла и транснациональной преступностью, а также эффективно защищать безопасность и стабильность двух стран. Го Шэнкунь выразил надежду, что стороны активизируют взаимодействие, как следует будут совместно заниматься работой по обеспечению безопасности объектов китайско-белорусского индустриального парка. В свою очередь Шуневич отметил, что готов совместно с китайской стороной и дальше улучшать механизм сотрудничества, повышать уровень сотрудничества, всесторонне укреплять сотрудничество в области безопасности, законоисполнения, совместными усилиями обеспечивать безопасность китайско-белорусского индустриального парка и содействовать достижению нового прогресса в двусторонних отношениях. Первый спецпоезд с российской пшеницей в субботу утром прибыл на КПП Маньчжурия в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Это первая коммерческая партия пшеницы, поставленная в Китай через сухопутный пункт пропуска после подписания между соответствующими ведомствами двух стран протокола о фитосанитарных требованиях пшеницы, экспортируемой из России в Китай. Как стало известно, эта пшеница была произведена в Красноярском крае. За контроль качества, экспорт и поступление российской пшеницы на китайский рынок отвечает китайская продовольственная корпорация «Ковку». Эксперты считают российскую пшеницу очень хорошей по целому ряду характеристик и пригодной для переработки в муку среднего и высшего сорта. Экспортированная из России пшеница станет хорошим дополнительным источником высококачественного пшеничного сырья для Северного Китая. Центральное правительство Китая в этом году продолжило сокращение своего годового бюджета на зарубежные поездки, транспорт и приемы. Максимальный бюджет ведомств центрального правительства на эти три статьи общественных расходов в 2017 году составит 6 миллиардов 150 миллионов юаней, что на 31 миллиард юаней меньше, чем в 2016 году, сообщило Министерство финансов Китая. Расходы на зарубежные визиты не превысят 1 миллиард 880 миллионов юаней. 3,5 миллиарда юаней запланировано на приобретение обслуживания правительственного транспорта. 761 миллион юаней будет затрачен на официальные приемы. Министерство финансов сообщило, что бюджет на 2017 год отдаст приоритет финансированию важных зарубежных визитов, приемов зарубежных гостей, а также участию в международных встречах. Помимо этого, центральным ведомством в соответствии с политикой Пекина по снижению выбросов потребуется замена транспорта на более экологичные автомобили, отметило Министерство финансов. В субботу по меньшей мере 15 человек погибли в результате авиаудара, нанесенного возглавляемой США международной коалицией по пригороду в сирийской провинции Ракка, в фактическом центре экстремистской группировки «Исламское государство». Об этом заявил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Согласно данным организации, 4 детей и 1 женщина оказались в числе жертв авиаудара по населенному пункту Хунейда на западе Ракки. В последние дни десятки гражданских лиц стали жертвами авиаударов, возглавляемой США международной коалицией по борьбе с терроризмом. Ранее США признали, что проводимые под их командованием с 2014 года военные операции на территории Сирии привели к гибели множества мирных жителей. МИД Казахстана выражает серьезную обеспокоенность ростом напряженности в Сирии, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны. Казахстан категорически осуждает любое применение оружия массового уничтожения, как аморальное, бесчеловечное и противоречащее принципам гуманности. Считаем принципиально важным проведение всестороннего, объективного и беспристрастного международного расследования данного факта под эгидой ООН для привлечения к ответу виновных, говорится в документе. В МИДе Казахстана отметили, что дальнейшая эскалация конфликта и ужесточение позиции сторон ставит под угрозу все ранее достигнутые договоренности мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой, в том числе в рамках Женевского и Астанинского процессов, и отдаляют перспективу достижения мира и согласия на сирийской земле. Находящийся в Тунисе с визитом премьер-министр Франции Бернар Казнев в пятницу заявил, что Франция уверена в способностях Туниса в борьбе с терроризмом. По его словам, два государства продолжат сотрудничество в области безопасности. Казнев отметил, что борьба с терроризмом является общей задачей Франции и Туниса. Стороны запланировали провести более 130 операций в сфере безопасности и совместно противодействовать угрозе терроризма. В пятницу Казнев поочередно провел переговоры с президентом Туниса Бежи Каидом Эс-Бепси и премьер-министром Юсефом Шахидом. Две страны подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе в сферах строительства инфраструктуры, финансового кредитования и образования. Ранее в тот же день Казнев заявил в интервью, что приоритетной темой обсуждения в ходе нынешнего визита является безопасность, потому что без гарантии безопасности нечего и говорить о возрождении туристической отрасли и восстановлении экономики в Тунисе. Напомним, что с 2011 года в Тунисе сохраняется нестабильная ситуация в области общественной безопасности, экономика находится в стагнации, в страну постепенно проникают экстремизм и терроризм. В 2015 году в Тунисе произошло 3 крупных теракта, которые привели к гибели более 70 человек, в основном иностранных туристов и сотрудников органов безопасности. В 2016 году французский город Ницца и германский город Берлин подверглись террористическим нападениям, которые были совершены террористами тунисского происхождения. Испанская баскская сепаратистская организация ЭТА в субботу предоставила французской полиции перечень адресов, где находятся ее тайные склады оружия, начав тем самым процесс полного разоружения. Как сообщили французские СМИ, в пятницу ЭТА сообщила британским СМИ о готовности к полному разоружению, а в субботу во французском городе Байона организация провела пресс-конференцию, на которой сообщила, что готова предоставить французской полиции информацию о местонахождении 120 пистолетов и 3 тонн взрывчатых веществ. В субботу в Париже министр внутренних дел Франции Матиас Фекаль заявил, что передача списка тайников с оружием является важным шагом организации ЭТА на пути к разоружению. Французская полиция незамедлительно начнет изымать оружие в соответствии со списком. Министр сообщил, что передача данного списка стала односторонним решением ЭТА.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали информационный выпуск. Далее в нашей программе мы предлагаем вашему вниманию этот день в истории.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
Сегодня 9 апреля. 9 апреля 1952 года Го Можо был награжден Сталинской премией. 9 апреля 1952 года в Москве прошла церемония награждения Сталинской премией за укрепление мира между народами. Лауреатом премии стал знаменитый китайский писатель Го Можо. На церемонии вручения он сказал: «Сегодня эту премию получил я. Но эта огромная слава принадлежит не только мне, но и всему китайскому народу». После этих слов он прочитал свое стихотворение «Слава и завет», таким образом выразив свою взволнованность. 18 декабря 1951 года в Москве прошло заседание комитета по присуждению Сталинской премии за укрепление мира между народами, в ходе которого были рассмотрены кандидатуры лауреатов премии и принято решение о награждении 6 известных зарубежных общественных деятелей, в числе которых был и глава Академии наук Китая Го Можо. Международная сталинская премия за укрепление мира между народами была учреждена 20 декабря 1949 года в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР в честь 70-летия Сталина. Премия присуждалась за выдающиеся заслуги в деле борьбы за мир против войны. Лауреатами премии могли стать граждане всего мира, независимо от их политических взглядов, религиозных и расовых различий. Лауреаты сталинской премии получали диплом, золотую медаль с изображением портрета Сталина, а также денежную премию в размере 100 тысяч рублей. 18 сентября 1951 года Сун Цинлин, вдова отца китайской демократической революции Сунь Ятсена, тоже стала лауреатом сталинской премии за укрепление мира между народами. Полагающиеся ей премиальные, она сразу же перечислила на нужды развития благосостояния китайских детей и женщин. В 1952 году Всекитайское благотворительное общество на эти средства для женщин и детей открыло в Шанхае больницу интернационального мира. 6 сентября 1956 года премия была переименована на Ленинскую, а основной посыл за укрепление мира между народами остался прежним. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Нихао, Чунго, здравствуй, Китай. Международное радио Китая, 100-серийная программа «Нихао, Чунго». Здравствуй, Китай!
Слово на сегодня. Бин Ма Юнг, Терракотовая армия.
Слава, мы уже второй день в Сиане, и сегодня у нас по плану музей Терракотовой армии. Это на месте гробницы императора Цинь Ши Хуана.
Как здорово! Я давно мечтал побывать в этом музее.
Слава, а что ты знаешь о терракотовой армии Цинь Ши Хуана, Бин Ма Юн?
Я знаю, что терракотовые фигуры всадников и воинов, Бин Ма Юн, это погребальные статуи древности. В Китае известно несколько подобных терракотовых армий, но самая многочисленная была обнаружена в гробнице первого китайского императора Цинь Ши Хуана. В 1974 году крестьяне, копавшие колодец, сделали открытие века. Вместе с землей из ямы была поднята голова одного из воинов. Так, по воле случая, была найдена легендарная терракотовая армия первого императора Китая Цинь Ши Хуана.
О, Малин! Да этот комплекс даже больше, чем я себе представлял. Действительно, целая терракотовая армия. Бин Ма Юн.
В погребальном комплексе три склепа. Первый занимает по площади более 14 тысяч квадратных метров. Здесь было обнаружено более 6 тысяч терракотовых статуй. Во втором склепе площадью более 6 тысяч квадратных метров насчитывается около 1000 воинов и коней. А третий склеп относительно небольшой, всего 500 квадратных метров. Но археологи полагают, что именно в третьем склепе находится верховное командование всей терракотовой армии Цинь Ши Хуана.
Малин, расскажи мне немного об императоре Цинь Ши Хуане. Я знаю, что в 221 году до нашей эры он объединил разрозненное царство в единое государство и поэтому считается первым императором Великой Поднебесной. Думаю, терракотовая армия Бин Ма Юн – это в какой-то степени отражение его военных амбиций.
Это правильно. Как только Цинь Ши Хуан в 13 лет взошел на престол царства Цин, он начал строить свой мавзолей. Скончался он в 50 лет. На сооружение гробницы ушло почти 40 лет.
Посмотри на эти фигуры. У всех разные костюмы, прически. Кстати, почему?
После объединения Китая в войско Цинь Ши Хуана вошли воины из бывших разрозненных царств. И было трудно за столь короткое время выдать всем единую военную форму. Но доспехи и оружие у всех единого образца.
Терракотовая армия – это наглядный учебник истории.
上的你，泪水在滑落，请你如山一川吧，忍着眼泪告诉他，从此几十年来内心挣扎。
我们的性格不同又无法沟通，当年年少固执不懂情况的伟大，微不足的期望让我内心挣扎，还要不能潇洒忍住他的灵花，
是对吗？回到山远远把你背影抛下，英雄泪
программ о китайском языке и китайской культуре «Здравствуй, Китай!» Ни хао, чунго!
Слово на сегодня. Ду Цзянь Ян. Ирригационный проект Ду Цзянь Ян.
Малин, вчера по телевизору показывали документальный фильм о городе Чэнду в провинции Сичуань. Какой красивый город. Я слышал, что Чэндускую равнину, центром которой стал город Чэнду, издревле называют благословенным краем.
Да, Чэндуская равнина получила такое название благодаря плодородию земель и богатым природным ресурсам. Более 2000 лет тому назад Чэндуская равнина не была такой плодородной. Благословенным краем она стала благодаря ирригационному проекту Ду Цзянь Ян.
В фильме, который я вчера смотрел, сказано, что этот проект – родоначальник мировой ирригационной культуры.
Гидротехническое сооружение Ду Цзянь Ян на реке Минцзян было построено более 2000 лет тому назад. Дело в том, что в сезон дождей в бассейне реки Минцзян часто случались наводнения, а в засушливые сезоны – засуха. Поэтому жизнь людей в большой степени зависела от капризов стихий.
Да, потом местный чиновник по имени Либин в 256 году до нашей эры начал строительство большой дамбы. Либин, его сын и местные жители решили построить ее на реке Минцзян. Реку разделили на внешнее и внутреннее русло. Внешнее русло использовалось для отвода паводковых вод, а внутреннее – для орошения.
Благодаря возведенной посредине реки дамбе, Либину удалось разделить ее на два русла. По форме дамба напоминала огромную рыбину.
В засушливые сезоны, проходя через дамбу Ду Цзянь Янь, вода скапливалась и текла по внутреннему речному руслу, что было необходимо для орошения. А в сезоны дождей основная масса речной воды следовала по внешнему руслу для отвода паводковых вод. Либин специально решил сделать внутреннее русло глубоким и узким, а внешнее мелким, но широким. Так что в сезон мелководья, когда вода текла к дамбе, похожей на рыбину, под небольшим напором, речной поток естественным путем устремлялся в низинное узкое внутреннее русло. А потом оттуда она и шла на орошение полей. Поэтому даже в засушливый сезон районы в низовьях реки Минцзян не страдали от засухи. А в паводковые сезоны, когда вода в реке прибывала, речные потоки также естественным образом стремились в широкое русло, что защищало низовья реки от паводков.
Ирригационное сооружение Дудзяньен сохранилось практически в неизменном виде до наших дней, уцелев даже после разрушительного землетрясения, которое было 2 года назад в провинции Сычуан. В 2000 году Дудзяньен был включен в реестр мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами программа «Почтовый ящик». Сделайте звук погромче и настройтесь на хорошее настроение.
Беседы в эфире, ответы на ваши вопросы, музыка по заявкам. Почтовый ящик.
Дорогие друзья, в Китае, как и на Западе, любят и боготворят кошек. Кошки, как известно, были одомашены 3500 лет назад и с тех самых пор являются верными спутниками человека. В Китае кошек особенно любят люди творческие. Мои коллеги с МРК предложили побеседовать в нашей рубрике о кошках и их знаменитых хозяевах.
Интересные, занимательные, популярные темы из самых разных уголков необъятного интернета в рубрике «Блогосфера».
В эфире «Блогосфера». Здравствуйте, Ван Лаоши.
Здравствуйте, Оля. Добрый день, дорогие радиослушатели. Очень рад встретиться с вами в рубрике «Блогосфера».
Ван Лаоши, вижу на вашем лице большую улыбку. Поделитесь с нашими слушателями своими радостными новостями.
Оля, дело в том, что у меня появился новый член семьи, симпатичная кошечка, которую мне подарил один из моих друзей. Кошка послушная. Она хорошо меня понимает, своего хозяина. Я слышал, что в России тоже любят кошек.
Конечно, как и везде в мире.
У меня много друзей, которые содержат кошек-питомцев. Кстати, некоторые держат не одну, а сразу несколько. Причем разных видов. Чаще всего это женщины после 30. Приходят домой, их сразу встречают их кошки. Очень приятно. Хозяева, любящие своих питомцев, стали мастерами на все руки. Они готовят для кошек деликатесы, могут шить для них нарядную одежду. Они покупают им гнездо, всякие бумажные, хлопчатобумажные, роскошные рамы, чтобы кошки и питомцы смогли в волю играть. Одним словом, кошки-питомцы приносят хозяевам творческие идеи, радость в жизни.
Вижу, вы очень тепло относитесь к этим животным. Говорят, на Востоке, как и на Западе, кошки являются спутниками людей творческих.
Согласен, согласен. Такие мастера, как Леонардо да Винчи, Пьер Аугюст Ренуар, Пабло Пикассо, Анри Матисс очень любили кошек и нередко изображали их на своих полотнах. Леонардо да Винчи говорил: «Каждая кошка – совершенство». Он создал целый труд под названием «Изучение положений и жестов кошек». Это коллекция рисунков, изображающая жесты и положения десятков кошек. Да Винчи писал: «Кошка – это шедевр из самых маленьких видов животных кошачьей семьи». Многие знаменитые художественные произведения изображают женщину с кошкой. Оба нежные, гибкие, изящные, мистические. Кошка стала символом женщин, их спутницей. В общем-то, кошка является также питомцем мужчин. Огюст Ренуар хорошо понимал доброту кошек. Во многих его произведениях есть кошки. Портрет мадмуазель Жюли Мане с кошкой, нарисованный художником в 1877 году, является одним из самых известных кошачьих картин Ренуара. На картине нарисована спящая кошка, которая лежит на ноге племянницы Ренуара Жюли Мане. Кошка и девушка находятся в полной гармонии. Пабло Пикассо и Анри Матисс тоже мастера изображать кошек.
Спасибо вам, Лаушин. Это очень интересно. А теперь послушаем песню в исполнении певицы Хуан Лин. Называется «Зуд». Выбор нашей редакции.
4. Рубрика «Благосфера». Мы продолжаем наш разговор о кошках и их хозяевах. В Китае кошек любят многие. Кошка – спутник художников. Например, художник Цибайши держал кошек, ну и, конечно, рисовал их. Один из самых знаменитых рисунков тушью Цибайши называется «Керосиновая лампа, кошка и мышь». Картина – это с чувством юмора. Кошка на картине смотрит, как мышь ворует масло. Автор сделал на картине такую подпись: «Вчера рано зажег лампу перед сном. Из-за бедности для лампы отвел лишь один цянь, 5 граммов масла, что совсем не хватает для кормления мыши. Пока кошка сидит,
масло исчезает и лампа гаснет. Хочу напомнить, что в Китае среди художников всегда существовала традиция дарить друг другу свои рисунки. Знаменитый художник Сюй Бэйхун в совершенстве владел техникой изображения лошадей и в основном рисовал их. Однако и он держал персидскую кошку и нередко рисовал ее. Один из таких рисунков он подарил своему другу, поэту Суй Джимо. После смерти Суй Бэйхуна журнал «Дачен» пригласил другого его друга Джан Дацяня, чтобы тот нарисовал для журнала особую картину в память о Суй Бэйхуне. Джан Дацян вспомнил кошку Суй Бэйхуна и написал картину под названием «Персидская кошка с серебряным и золотым глазами».
Оля, удивительно, что ты знаешь эту историю. Действительно, в Китае деятели искусства питают особое чувство кошкам. Ты только что вспомнила мастера китайской живописи Си Бэйши и Сюй Бэйхуна. А я хочу рассказать маленькую историю о знаменитом китайском писателе Цян Чжуншу и его кошках.
История про писателя Цян Чжуншу и его кошках? Расскажите, расскажите.
Мой рассказ о нескольких знаменитостях. Это Цян Чжуншу и знаменитая литератор, сценаристка, переводчица Ян Цзян, жена писателя Цян Чжуншу. В 1949 году, в конце лета, находящиеся в Шанхае супруги Цян Чжуншу и Ян Цзян получили приглашение на преподавательскую работу от университета Цинхуа и поехали в Пекин. В университете Цинхуа они жили в соседстве с супругами Лян Сичэном и Лин Хуаин. Супруги Лян Сичэн и Лин Хуаин, оба они знаменитые архитекторы. Лин Хуаин была еще писателем и поэтом. У каждой из семей была по кошке. Иногда между кошками возникали драки. Цян Чжуншу, глубоко любящий свою кошку, лично присоединялся к дракам. Об этом написала Ян Цзян в своей статье. Очень интересно. Она написала: «Во время работы в университете Цинхуа мы держали одну очень умную кошку. Однажды, поднявшись на дерево, она не посмела спуститься. Чжуншу спас ее, помог ей спуститься с дерева. Маленькая кошка положила свою лапу на его запястье в знак благодарности. В то время мы часто цитировали такую пословицу: «В аду множество людей без чувства благодарности. Наша кошка знает, что надо благодарить того, кто ей помогает. Поэтому мы его очень дорожили». Кошка выросла и дралась с другими кошками. Чжуншу, взяв в руки длинный бамбуковый шест, стоял у входа в дом. Когда не было холодно, он поднимался с постели, как слышал звук драки кошек. Затем с бамбуковым шестом в руках бросался на помощь своей кошке. Один из противников кошки Чжуншу – кошка в соседней семье госпожи Лин Хуен. Она назвала свою кошку «фокусом любви». Я боялась, как бы не причинить вред дружеским отношениям между семьями из-за того, что Чжуншу помогает своей кошке в драке. И ему сказала, ссылаясь на его слова, мол, чтобы бить собаку, необходимо знать, кто ее хозяин, а чтобы бить кошку, необходимо знать, кто ее хозяйка. Чжуншу с улыбкой отметил: теория всегда разработана теми, кто ее не практикует.
Да, эти люди близко к сердцу принимали 40 кошек. Существует множество историй о супругах Цян Чжуншу и Лян Сычен. Кстати, самая знаменитая книга писателя Цян Чжуншу «Осажденная крепость». Книга вышла в России в 1980 году в переводе Владислава Сорокина. Давайте прервемся, послушаем песню «Черный апельсин». Поет певец с Тайваня Тао Джа. 乖乖的可是说不出来到底为什么好像有一些悲伤的坚强可是另一不知道就算有屈死的加州阳光我的口袋只有黑色的流金我只有一个蓝色的感觉不要问我为什么很想说加油
В эфире рубрика «Благосфера». Ван Лаше. Сегодня мы говорим о китайских любителях кошек. Почему кошек так любят в Китае? Ван Лаше.
Для простых людей кошка является и другом, и спутником, также душевным утешителем. Содержа собаку или других питомцев, люди тратят время, силы и, самое главное, любовь. Получают они радость. Есть множество причин. Прогулка с собакой, как и занятия спортом на свежем воздухе, полезно расслабление нервной системы человека. В семьях, где вместе с кошками растут дети, меньше возможности заражения аллергией у детей.
Валаш, думаю, что если в семье у ребенка аллергия на кошачью шерсть, родители не заведут кошку.
Тем не менее, щупая и купая питомцев, вы можете почувствовать нежность, теплоту их тела, а также звук их дыхания. Это помогает при высоком давлении.
Интересно, никогда об этом не слышала.
Игра с питомцами поможет отстраниться от неприятностей. Когда мы уделяем внимание какому-то делу, нам некогда о чем-то беспокоиться.
Верно, питомцы – хорошие спутники.
И помогают справляться с одиночеством. Питомцы – наши друзья. Можно с ним разговаривать о работе, о желаниях и даже о своей мечте. Прогулка с питомцем создает больше шансов для общения. Вы можете завести больше друзей. Уход за питомцем может отвлечь от неприятностей. Когда собачка или кошка весело играет перед вами, плохое настроение уходит.
Китай – страна давних традиций. Многие в России слышали, что на юге страны, в провинции Гуанси, проходит фестиваль собачьего мяса. Проходит фестиваль в городе Юлинь, в дни летнего солнцестояния. По статистике, в прошлом году за время этого мероприятия в Китае было съедено около 10 тысяч собак. Ежегодно в Китае съедают 20 миллионов собак, но для страны это не так много. Ван Лаше, а как вы относитесь к этой традиции?
Многие в Китае считают, что это многовековая традиция несет культурные ценности. А еще собачатина очень полезна для здоровья, и ею можно лечить многие болезни. Например, может согревать и холодное время. Однако сегодня население в больших городах не поддерживает этой традиции. Активисты стараются помешать фестивалю, так же, как я слышал, останавливают автомобили с собаками, которые отправляются на фестиваль. Некоторые специально приезжают в Юлин и выкупают собак.
Думаю, вполне уместен вопрос, едят ли в Китае кошек?
Опять же, на юге страны, в ресторанах кантонской кухни, кошки эти свизина являются частью рациона. В основном в провинции Гуандун, а в остальных частях Китая кошкам относятся более дружелюбно.
В поисковике Байду я нашла множество рецептов приготовления блюд из кошачьего мяса. Я только что проверила. Ни за что бы не подумала, Ван Лаоши.
Рецепты блюд, которые там описываются, в основном из кантонской кухни. Кошачье мясо за счет старого китайского поверья популярно. Говорят, оно обладает лечебными свойствами. Однако научные институты КНР не просто опровергли эту информацию, но и наоборот говорят, что мясо котов может нанести вред здоровью из-за особенностей питания этих животных.
Ван Лаоши, тема сегодняшнего разговора очень интересна. Думаю, нашим слушателям тоже было интересно.
Хочу напомнить, что раз вы приобретаете питомца, то должны относиться к ним как к членам семьи. Надо быть ответственным хозяином.
Я уверена, вы очень любите свою кошку. Спасибо, Ван Лаоши. Однако наше эфирное время подошло к концу. С вами была рубрика «Благосфера». Далее в эфире «Экспресс-информация» и «Граммофон». Оставайтесь с нами.
«Экспресс-информация».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире «Экспресс-информация». Дорогие друзья, наш постоянный слушатель Игорь Кольки написал в редакцию МРК отзыв о музыкальной программе «Музыка Биг Бен». Программа выходит по пятницам. Позвольте высказаться о музыкальной передаче «Музыка Биг Бен», которая звучит в вашем эфире. Я нахожу эту программу очень динамичной и регулярно слушаю ее. И также слежу за новинками китайской музыкальной сцены. Большое спасибо ее создателям и ведущей. Уважаемый Игорь, нам очень приятно слушать ваши слова. Пару слов о программе «Музыка Биг Бен». Каждую неделю наша редакция выбирает 6-8 лучших, самых популярных песен в Китае. Иногда мы делаем тематические выпуски, например, саундтреки к китайским фильмам, слушаем китайскую рок-музыку или авторские песни. Нередко мы ставим в эфир песни по просьбе наших слушателей. Друзья, спасибо еще раз за поддержку. Мы рады знакомить вас с современной музыкой Китая. Пишите нам. Друзья, в предыдущей рубрике «Экспресс-информации» мы говорили о конкурсе, организованном в кругу китайских русистов при поддержке редакции МРК. Конкурс называется «Человек года 2016». Были выдвинуты 10 кандидатов. Все они активно задействованы в развитии гуманитарных обменов между Китаем и Россией. Победителем стала группа создателей радиопрограммы «Серая мока». Идея создания программы появилась в 2013 году, а впервые программа вышла в свет 20 февраля 2014 года. Группа друзей выпустила серию из 6 программ, в которых рассказывается о жизни китайских студентов в России. Молодые люди вынуждены были прервать работу над программой из-за сдачи своих экзаменов. На тот момент они сами были студентами в России. Однако в августе 2015 года один из них предложил возобновить работу над проектом. Название программы было сохранено – «Серая мокка». Откуда появилось это название? Авторы программы говорят, что серый получается от слияния белого и черного. Поэтому программа рассказывает и о хорошем, и о печальном опыте жизни в России. С 4 сентября 2015 года программа вновь вышла в эфир онлайн. Стали приглашать гостей из России, российских блогеров и китаистов поделиться своими историями. На сегодняшний момент создано более 40 выпусков «Серого мока».
Граммофон. Музыка по заявкам.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем наш эфир. И с вами рубрика «Граммофон». Игорь Кольки написал нам очень теплое письмо, отзыв о нашей программе «Музыка Биг Бен». Наша китайская редакция решила поблагодарить Игоря, поставив две динамичные песни. «Мэй Фэй Сэу» – «Лицо так и сияет» исполняет гонконгская певица Джен Сю Вэнь и песня «Йоу Чин Сэй Юэ» – «Годы дружбы» поет гонконгский певец Джен И Цзянь на гуандунском диалекте. Давайте послушаем.
为着目标相距，凝 望夜空往一丝唇，领会心中疲累。来忘掉错对，来怀念过去。
Друзья, пишите нам, мы будем счастливы поставить в эфир музыку под ваше настроение. И на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. До встречи в следующее воскресенье.
Передача из Пекина окончена. До свидания.